Ты не прав. Согласись, Коля, что ты не прав. Услышала одну фразочку и прости, прощай.
Вот эта фразочка раскрыла мне глаза.
Ну, хоть бы объяснился со мной.
Я верил, что твои поездки в Донецк связаны с аспирантурой.
Так оно и было.
Что оставалось на ночь, потому что опаздывала на автобус. Или дорогу замело. Или рейс отменили. Верил?
Так оно и было.
Что ночевала в общежитии у Нины Рязановой. Верил?
Да. У Нины Рязановой в общежитии.
Все это вранье. Отвратительное вранье. Стать профессоршей, без труда защитить диссертацию, куда как соблазнительно. Пусть он, этот Александр Леопольдович, намного старше, пусть не кози с собой, зато какой взлет.
Оставь. Ты говоришь гадости.
Я только говорю, а ты их делала.
Послушай, Калюша, в юриспруденции недостаток улик всегда оборачивается в пользу обвиняемого. Ну зачем же?
При чем тут юриспруденция? В семейной жизни все основывается на доверии.
Калюша, ну пусть я натворила глупости, пусть споткнулась. Так будь же великодушен. Тем более сейчас, когда я так нуждаюсь в поддержке. Ну кто же это сделает, кроме тебя? Коля. Коля, милый. Ведь у нас за плечами 5 лет счастливой семейной жизни.
У тебя только 3. 2 года ты путалась с ним.
Ловко придумал, правдолюбец. Но сейчас что угодно можно мне приписывать.
Это ты неловко придумала, Лара. Я был у Нины. После защиты диплома она тебя и в глаза не видела.
Она лгала. Назло мне и зависти. Ты даже не представляешь, какие коварные есть женщины.
Теперь представляю.
Коля, ты что задумал? Слушай, положи ружье, а? Положи, умоляю, Коля.
Жилье это я оставляю тебе. Вот деньги на первый случай. Учти, тут, в этом городке, работа только физическая. Никакой другой нет.
Ты все взвесил.
А я, Лара, в делах сердечных, в отличие от тебя, ничего не взвешиваю. Спокойной ночи.
Подумай. Если к 9 утра не придешь, я уеду в Свердловск. Наркомат. И тогда, Коля, Коля... Я ведь так не оставлю.
Эх ты, Лара. Света, Света, прости, что заставил тебя столько ждать. Ты совсем замерзла? Ты что, так в сенях все время и стояла?
Нет, я недолго.
Сумасшедшая! Простудишься! А ну-ка, живее в дом.
Пойдем прямо в мою комнату.
А твои?
Расстроены, но сейчас не надо с ними. Завтра. Сейчас я тебя горяченьким чаем напою.
У меня тут... Не надо, не надо. Иди ко мне. Иди, вот так. Садись. Да, я тебя обниму, согреешься.
Коля.
А?
А ты не пожалеешь, а? Ты уверен, что поступил правильно?
Я не понимаю тебя. А как я мог поступить иначе?
Коля, я так боюсь за тебя. Кирюхин обязательно использует это положение. Обязательно использует, вот увидишь.
Света, успокойся. Все будет хорошо.
Коленька, Коленька, не сердись за то, что я сейчас спрошу. Если бы меня у тебя не было, ты принял бы ее, а?
Нет. Нет.
Родной ты мой. Какой родной?
Ну-ну.
Шел шестой месяц войны, а наркому порой казалось, что продолжается она вечность. Всю металлургию юга и центра пришлось перевести на выпуск сталей оборонного назначения. Едва металлурги свершили этот технический подвиг, началась трагедия остановки заводов, демонтаж оборудования, эвакуация его и людей на восток. Всем этим грандиозным перемещением материальных ценностей и людских резервов нарком руководил лично. Его неотступно преследовала мысль, что в дальнейшем судьба войны будет зависеть от того, насколько ему, наркому, удастся восполнить страшный урон, нанесенный потерей заводов юга. Его основательно выматывало постоянное перемещение с глобальных проблем на мелкие, житейские, обыденные.
Товарищ нарком, Балатьев в приемной.
Пусть подождет. Докладывайте.
Обстоятельства дела таковы.
Короче, у меня через 15 минут разговор с ЦК.
В деле письмо жены. Уехал, бросил. Сюда приехал, не принял. Живет с другой.
Все это я знаю. Есть еще что в дополнение?
Письмо директора. За 2 недели отсутствия Балатьева, это пока он вас ожидал, производство стали выросло на 15%. Просит обратно не присылать, пожалуйста.
Да.
Еще письмо секретаря райкома Баских. Наилучшая характеристика, смелой, прогрессивной. Пожалуйста.
Все.
Письмо рабочих. Сплошные дифирамбы. Хороший начальник.
Что, добренький?
Знающий.
Ну, об этом не им судить.
Голоса не повысит.
И это бывает нужно.
Такого у нас еще не было.
А, явное преувеличение.
Применил мазут.
А это не Америка.
С первой плавки освоил пульную сталь.
А вот это звучит. Синячихи она до сих пор не получилась.
Просят вернуть обратно. Подписали Чичулин Аким, Чичулин Вячеслав и Чичулин Иустин.
Ясно все. Одна семья писала. Дайте конверт.
Пожалуйста.
Ну, видите, и штамп Свердловский. Захватил, когда ехал. Сам опустил. Давайте его сюда. А сами займитесь эвакуированными краматорцами.
Есть. Пожалуйста, пройдите.
Здравствуйте, товарищ нарком.
Что за семейка Чичулиных? И только не прикидывайтесь, пожалуйста, что для вас это письмо неожиданно.
В моем цехе много Чичулиных, но все они лишь однофамильцы.
Мое? Как Людовик XIV, l'état c'est moi. Королевство – это я.
И о письме я до сих пор не знал. Можно полюбопытствовать, что в нем?
Знаете, как работает цех в ваше отсутствие?
Знаю, наведывался в производственный отдел. Резкий подъем.
15% на старых печах за 15 дней. Прирост небывалый. У вас нет ощущения, что тут что-то нечисто?
Юридических доказательств у меня нет.
А не юридических. Полагаете, в этих сводках приписки?
Не думаю. По всей видимости, действительное производство.
Если так, то почему вы не работали на этом уровне?
Не мог.
Не сумел бы?
Сумел бы какое-то время. Но я вел печи на пределе мощности, обеспечивающей нормальную эксплуатацию, а теперь они работают на износ.
А может, они нашли оптимальный режим?
Нет, оптимальный был у меня. Не пошло бы количество в ущерб качеству. С пульной сталью шутки плохи.
В таком случае поезжайте обратно.
О, нет. Нет, туда я больше не ездок.
Почему?
Кирюхин обвиняет меня в саботаже. И если, вернувшись, я поведу печи на прежнем режиме, и производство снизится, это лишь подтвердит его обвинение. Кроме того, мы друг другу противопоказаны, и работать дальше...
Мало ли что кому противопоказано. При моем балансе времени мне противопоказано заниматься вот этим. Одну бросил, с другой сошелся.
Извините, но в таком тоне...
Закончим. И возвращайтесь назад.
Нет.
Тогда на фронт.
Вот это меня устраивает.
Скажите, пожалуйста, его устраивает. А меня? Я ставлю вопрос перед главным командованием отозвать из армии всех металлургов, даже с передовой. А он тут сидит и сияет. Да-да, жду. Соединяйте. Явитесь завтра, товарищ Балатьев.
К вам?
Нет, в кадры.
До свидания, товарищ нарком.
Николай Сергеевич!
Что ж ты не дал телеграмму?
Здравствуйте! Не дал, дал. Дня через 2-3, может, и получится.
Ну, говорите. Как? Со щитом или на щите?
Ну, это смотря как расценивать. Ну?
Неужели снова это осиное гнездо?
Нет уж, хватит. Вот приехал за ней Светланка и моей женой.
Ой, Коленька.
Позвольте, далеко?
Да, Николай Сергеевич, куда?
Да не на край света, не волнуйтесь. В Свердловскую область на Синечихинский завод.
А, хорошо.
Ну, хорошо, хоть не за 3-9 земель.
Вот я и говорю, видеться время от времени будет несложно.
А кто вас туда назначил?
Ну как, кто? Нарком.
Так, а в качестве кого?
Тоже начальником цеха.
А это что, повышение или понижение?
Да какое там повышение? Тот цех куда хуже и тяжелее этого. 57% плана. И ни одной пульной плавки как не бьются.
А откуда у вас, Константин Егорович, такие сведения?
Ну, знакомый один тут. Оттуда на той неделе приезжал.
О, Господи. Из огня да в полымя.
Да. Мамуля, ну что так безнадежно? Коля же огнеупорный.
Ладно, ладно, посмотрим. А кормить в этом доме меня будут?
Ну, конечно же, надо.
Все-таки, как-никак, 100 километров на машине по ухабам.
Ой, действительно, у всех ум за разом зашел. Сейчас, сейчас, сейчас. Идите, мойте руки.
Да-да, грязи нам немного.
Не знаю, стоит говорить Коле о заводских событиях.
Зачем мне надо? Опять Коля вяжется, вы застрянете здесь.
Да, но ведь все равно он завтра пойдет прощаться с рабочим.
А, так...
Без этого он не сможет.
Да.
Я уж его знаю. Ему доложат там. Надо бы уведомить заранее о фокусах Кирюхина.
Ну, да, Свет? Ну да, сам сегодня ставил такие рекорды в Кольном цехе, что хотел его дискредитировать окончательно.
Да-да, вот и додискредитировался.
Давайте-ка погромче.
Наши войска заняли Керчь и Феодосию.
Ура!
Ура!
29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта во взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота высадила десант на Крымском полуострове и после упорных боев заняла город и крепость Керчь и город Феодосию.
Ура!
Ура! Ура! Керчь и Феодосия снова наши.
Ой, хорошо.
Хорошо.
Ой, надолго ли?
Ну, Клементина Павловна, я вас не узнаю. То шапками закидаем, а то вдруг...
Да, грешна. Жизнь научила. Ну, все. Все, садитесь.
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 Ох, и наголодался же я.
Света, положи, Николай Сергеевич, побольше кусок.
Нет, вот. Командировочным 200 граммов хлеба и замороженное суфле.
Что это такое?
Замороженное суфле, что это?
Да, я сам не понял. Растает во рту, и получается что-то жидкое, липкое и очень невкусное.
Ну, вот.
Света. Спасибо.
Ешь, ешь.
Ну, а теперь, может быть, вы мне все-таки объясните, что происходит на заводе? Там в управлении я каждый день удивлялся сводкам.
А что тут удивляться? Как только ты уехал, печи перевели сразу же на самый форсированный режим.
Ага.
Дрова из запаса самые лучшие.
Да.
Сухие, смолистые.
Так.
Металлолом самый тяжеловесный.
Так.
Мазута без всякой меры. Даже пламя из трубы выбивается.
Выбивается? Подожди, как выбивается? Но я специально завернул на пригорок вот сейчас, когда возвращался. Думаю, посмотрю на трубы своего Мартьяновского. Подивился еще, из второй трубы вообще дым не идет. Подумал, может, на профилактический ремонт поставили?
Нет. Вчера там Кирюхин в твоем цехе.
Уже не в моем.
Неважно. Рекорд он ставил.
Да.
Сам. Хотел, наверное, тебя окончательно.
Да.
Ну и?
Ну и ночью перегретый кирпичный свод рухнул. Как рассказывал мне Аким Иванович, в жидкий металл. Ну и 50 тонн.
Застыла сплошной глыбой. Надо идти.
Куда? Коля, куда надо идете? Сюда.
Погодите,
ну, Николай Сергеевич. Завтра с утра Кирюхин снова всех соберет. Нет, и пожалуйста.
Что-то надо придумать, придумать, надо помочь.
Ну, знаете, Николай Сергеевич, вас по левой, а вы правую подставляете.
Да-да, пусть у Кирюхина голова болит.
Да-да, голова болит, болит голова. Если мы сделаем так... А может быть...
Но ведь ваша совесть чиста. Печь стоит не по вашей вине.
Именно.
А вот случись что, вас в порошок сотрут.
Я Светланке подумать надо. Жена она вам теперь. Добровольно лезть в западню. Кирюхин пусть.
Да при чем тут Кирюхин? При чем тут Кирюхин? Мы единственный источник снабжения для Пермского оборонного завода. Понимаете, единственный. Недаром же наш металл автомашинами возят.
Успокойся. Коля, успокойся. Мама, папа, не надо, не надо. Коля прав. Завтра утром пойдем вместе. Я ведь еще на работе. А ты сначала в цех, а потом, если захочешь, на совещание к Кирюхину.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте, здравствуйте, Николай Сергеевич.
С приездом.
С приездом, Николай Сергеевич.
Начальнику цеха привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте, Дранников.
Да, вот ведь в лужу сели, а? Надо же, все шло как по маслу.
Что решили делать?
Да.
Ну, если бы знал, что, то делал бы.
Надо сложить новый свод и попытаться выплавить козла.
Ну, это на хороших печах трудно, а на этой, на дровяном газе. Ну, ладно, я пошел, меня в райком вызывают.
Баских? Скажите, забегу.
Да нет уж, Баских. В армию призвали.
Да, нет... Нет, не расплавить нам эту глыбу, Николай Сергеевич. Замяк металл, переокислился. А добавлять чугун, печь перегрузим. Получится, как в Синичихе. Хлынула сталь через ковш. Все на разливочном пролете спаяло. Козел получился тонна полтораста. А кран поднимает всего 5 тонн. Теперь вот на половинной садке работают.
Вот, оказывается, какие дела в Синичихе.
Да, вот такие.
Да. Не разберешь. Так что же это, доверие мне или наказание?
Сущее наказание. Сущее наказание. Тут у нас вы правы. Вячеслав!
Ну?
Закурить есть?
Найдем.
Ну, давай сюда.
Закурим.
А можно и мне?
Давай.
Пожалуйста.
Ну-ка, дай спичку-то. Угу. Угу. Спасибо.
Спасибо. Давай. Вячеслав Евдокимович.
Да.
Что решили с Козлом?
Да. Все ломать. Козла кислородом резать и потом печь заново выкладывать.
А если кислорода не дадут?
Ну и табачишка, а? Дрянь, а? Ну, если кислорода не дадут, тогда заговеем, пока дадут.
Вот какую закуску приготовили вам, Николай Сергеевич. Пробовал я директору угомонить, да толк. Все горцевал вокруг меня. Поднажми, да поднажми. Перевел на самый форсированный режим. Без вас тут старался.
Закуску эту он себе подготовил. Я уже начальник другого цеха.
Как?
Что?
Пошли к Кирюхину. Я за ночь кое-что придумал.
Пошли.
Андрей Прокофьевич, я не могу допустить...
Не слушайте вас. Андрей
Прокофьевич, я берусь выплавить вашего козла.
Николай Сергеевич, побойтесь бога, что вы...
Эка невидаль, выплавить мы сами с усами. Выплавим как-нибудь. Вот как плавку выпустить, да как разлить. Перегруз, почитай, тон 15 будет, а то и все 20.
Это 20. Верно, верно.
Ведь спаяем же все.
Обещаю, что перегруза не будет.
Ну как это так?
А я применю диффузионное раскисление.
А, диффузионное?
Да.
Согласен. Слушайте, но недаром же вы будете работать. Надо это как-то узаконить.
А, понял вас. Вы хотите, чтобы я нес юридическую ответственность за ликвидацию аварии, так?
Это яснее ясного. Мало что сам в петлю полез, так еще затянуть ее потуже.
А подожди.
Ладно, согласен. Только пошлите телеграмму наркому. Прошу задержать товарища Балатьева для ликвидации аварии, происшедшей в его отсутствие, по моей вине.
Ну, для чего уж так, по моей вине? Что это?
Ну, на всякий случай, истины ради, чтоб потом на Акима Ивановича не свалили.
Светлана!
Слушаю.
Светлана, напечатаешь телеграмму? Вот Балатьев продиктует, ты подпишешь за меня и отправляй. Пошли, товарищи.
Пошли.
Да, меня нету. Я в цехах.
Николай Сергеевич, как же вы думаете эту глыбу-то взять, а?
Как? А мы ее под слоем кокса плавить будем.
Уже пробовали?
Не-а.
Ха-ха-ха. Опять из котелка своего взяли, а?
Откуда же еще?
Ну, да.
Да вы не сомневайтесь, да. Аким Иванович. Должно получиться.
Эх, вашими бустами да мед пить.
Снова в Балатьеве встретились с Акимом Ивановичем Чичулиным уже через 18 лет. Наговорившись вдоволь, они пришли на бугор, с которого Балатьев свой первый приезд рассматривал завод. Теперь завода уже не было. Внизу плескались волны Камского моря. Огромная латунная луна разослала перед собой дрожащую дорожку. Тихо урча мотором, Ее пересекла, направляясь к берегу, лодка запоздалого рыбака.
Над дроворазделкой идет. Над прокатным цехом. А сейчас над Мартеном.
Над Мартеном?
Эх, Мартен наш, Мартен батюшка. Просили хоть одну трубу оставить. Пусть бы торчала, как памятник о тех временах. Опасно, дескать, пароходы ходить будут. Не согласились. Да.
Да. Радоваться бы. Что такое старое закончило свой век. А вот грустно.
А как тяжко было расставаться с заводом. Дальше держать невозможно. Море вплотную подошло. И вот остановили цех. Чистоту навели, печи выбелили. Все ворота настежь открыли. 3 дня люди толпами шли прощаться. Детей вели, стариков с собой тащили. Потом дали последний гудок. И гудел он, пока пар с котла весь не вышел. Ах, да чего ж страшно.
Да.
Гудок гудит, бабы в голос ревут. Мужики втихомолк слезы роняют. Отгудели, как отпели. И принялись ломать. Я не пошел. Моченьки не хватило. Ни в руках, в душе не набралось.
Да, это, наверное... Похоже на то, когда умирает старый, дряхлый человек. Всем он уже в тягость, а умер, и в горле спазм.
А я на вас, Николай Сергеевич, в большой обиде.
Вот тена. За что же, Аким Иванович?
О больших заводах. Вы большие книги написали. А о нашем? Разве мы не работали до 7-го пота? До кровяных мозолей, а? Вот, видите, сколько лет прошло. А кожа задубелая, как подошва. А пульная сколько сил вымотала. Шутка ли, на сырье нашем, с борода с сосенки собранным, такую чистую сталь выплавлять. Хоть бы тоненькую книжечку, а нас-то?
Книжечку я уже пишу, дорогой мой соратник.
Ну?
Да, и не очень тоненькую.
Правда? Ну, спасибо, Николай Сергеевич, обрадовали старика.
И вот заехал я сюда, чтобы восстановить в памяти... События, людей, обстановку тех лет. Ну, а больше всего хотелось с вами повидаться.
Это хорошо, хорошо.
Ну и вот, как говорится, я у ваших ног.
Так. Ну, а Кирюхина, вы каким покажете?
Да каким он был, таким и покажу. Без прикрас. Я о дальнейшей судьбе его напомню. Встретил я его в Донбассе после войны на самой незаметной должности. Thank you.
обратно, Балатьевы возвращались на ракете. Налево за окном скользил берег Камского моря. Направо, сколько ни вглядывайся, море. Самое настоящее море, которому нет ни конца, ни края. Сонно ползли по нему караваны плотов, тихо двигались баржи, груженные, порожние, самоходные и буксирные. То тут, то там возникали нефтяные вышки, величественная, но довольно однообразная картина. И потому Балатьевы не сводили глаз с берега, где пейзажи менялись, как в калейдоскопе. Мрачные ельники и хмурые осинники, веселые березовые рощи и сосновые бары.
Светлана, смотри. Вон видишь избушку? Одинокую избушку.
Вижу. Избушка как избушка.
В 41-м, когда я плыл в Чермыс, мне так хотелось забиться в нее, никого не видеть, никого не слышать.
Да и сейчас неплохо бы пожить вдали от суеты-сует, в чаще первозданного леса.
О, нет, даже с тобой нет. Высшее счастье – это жить среди людей и быть им нужным.